в Псалме, потому что мы будем изучать его сегодня. Меня зовут Вин, я один из пасторов здесь. И у меня это привилегия сегодня проповедовать Слово Божье вам сегодня. Для тех, кто... чтобы вы знали, здесь сегодня присутствует мой тесть и теща. Никаких шуток сегодня про тещу, сами понимаете. У моего брата и невестки была очень милая собачка. Маленький такой хорошенький песик, звали Джои. И все мы знаем. И у нас у всех есть такая собачка, похожая на Джои. Такая, знаете, маленькая, но который очень громко лает. Лает все время с соседями, с детьми. Возможно, он как-то чувствует себя небезопасно, но лает он на все подряд. Но как только вы его берете на улицу, куда-то вот, и он видит большую собаку или незнакомца, он будет лаять. Но если этот незнакомец или собака идет в его сторону, он перестает лаять и убегает. Причем бежит он куда? Он бежит в ноги моему брату или невестке. Ну так, как вы думаете, когда вы бежите от страха и забиваетесь между ног у людей, то у нас есть проблема. У нас вопрос, мы что, люди, реагируем так же, как Джои? То есть с точки зрения культурной у нас есть такое выражение, сейчас он его говорит, выражение в Канаде, которое используется, чей-то лай бывает хуже, чем то, как он мог бы укусить. Это означает, что, например, на публике или в социальных сетях мы реагируем определенным образом, и мы делаем себя больше. Мы делаем так, что мы выглядим более важными, чем мы на самом деле. Но сами, внутри себя, мы просто испуганы. Вопрос, на который отвечает 46-й псалом, звучит так. Он задает вопрос, куда мы идем, когда у нас времена беды, тяжелые времена? На что мы полагаемся, чему мы доверяем? Вопрос, во что мы вкладываем наше доверие, чему мы доверяем, на что мы полагаемся, на еду, на Netflix, на женитьбу, на физическую силу, на интеллект, на себя самих, на то, что внутри нас есть какая-то сила. Это не просто вопрос, который мы задаем здесь, только сейчас, в 21 веке. Многие задавали этот вопрос в прошлом, и многие... будут задавать его в будущем, даже когда нас давно-давно уже не будет. Псалом 46 помогает нам рассмотреть этот вопрос. И в нашей проповеди сегодняшней я хочу отметить три момента. Первое – проверка доверия, трепет доверия и третье – триумф доверия. Еще раз – проверка доверия, трепет доверия и триумф доверия. Когда вы посмотрите, если вы посмотрите на Псалом 46, вы заметите, что он состоит как бы из трех таких абзацев, из трех таких секций. Стихи с 1 по 3 одна часть, с 4 по 7 и с 8 по 11. Примерно вот так, такие части. Если мы пройдемся по каждой из этой части, мы увидим, как псалмопевец дает нам ответ на вопрос о том, на что мы должны полагаться, но также и на то, куда мы должны в свою веру положить, как бы на кого, на что мы должны полагаться. Псалом 46 – это псалом доверия перед лицом непреодолимых угроз. Это когда на вас наступает враг, а вы говорите «я доверяю». Мы не знаем, что это была за угроза. Мы не знаем, почему псалмопевец написал этот псалом перед лицом какой угрозы, но некоторые ученые считают, что угроза могла исходить от языческих народов. Библейские ученые приходят к такому выводу на основании того, что сказано в стихе 6. Библия у вас открыта, вы можете видеть, о чем я говорю. потенциально это хорошая новость, потому что Божье присутствие, то, о чем говорит здесь слово, оно защищает нас, согласно Псалму 46, от таких видов опасности, как враги, но также и от опасности, беспокойств, эпидемии и тому подобное. Давайте перейдем к нашему первому пункту – проверка доверия. Первое слово, которое я хочу выделить в этом библейском псалме, это слово, сейчас я его подчеркну, прибежище. Бог – наше прибежище. Псалмопевец напоминает нам, как только вы читаете этот псалом, он вам первым делом выставляет вот это слово, что Бог – это наше прибежище. Подумайте о слове «прибежище» как о нашем безопасном пространстве или месте. Но христианам нужно идти дальше, идти нужно глубже. Представьте себе какую-то ситуацию, чтобы вас преследует кто-то, хочет причинить вам вред. И в таком случае безопасным пространством или местом для нас был бы полицейский участок, да, здание полиции. Но на самом деле еще лучше полицейский. Чем полицейский лучше полицейского участка? Ну, потому что если вы приходите в полицейский участок здания, и там нет никаких полицейских вообще, там было пусто, то это не поможет ни вам, ни мне. Но если кто-то преследует вас, человек, который хочет причинить вред, столкнулся с полицейским, то это лучше, чем столкнуться с пустым полицейским участком. Потому что мы знаем, что пустое здание полиции не может помочь, а полицейский может. Поэтому место какое-то не лучше, чем сама личность. Вот почему Бог, Отец, является нашим прибежищем. Он не Бог пустых обещаний, а Бог, доказавший свою состоятельность в прошлом. Божья верность подобна, как вот значок или униформа полицейского. Как только вы их видите, вы можете доверять этому человеку. Он способен вам помочь. Так и Бог. Второе слово, которое я хочу выделить, это слово «сила». Бог – наша сила. Бог – наше прибежище и наша сила. Если вы так читаете это, как я читаю, то как и я, так и большинство, наверное, предположило бы, что слово обозначает только физическую силу. А я хочу, чтобы мы подумали о слове «сила» в трех разных, но взаимосвязанных смыслах. Давайте посмотрим на первый пример, когда вы думаете... Подумайте просто о молодом, взрослом человеке, мужчине. Он в тренажерном зале, смотрит на себя в зеркало, на свои мышцы, когда он поднимает тяжести в тренажерном зале. Он молод, полон энергии, заботится о главном, о его физической силе. Девушки смотрят, у него мышцы, все, он уверен. У него нет никаких забот, у него нет никаких проблем. Для него главное – это его физическое привлекательное. И вот у него есть и эта физическая сила, правильно? А теперь представьте себе мужчину средних возрастов, такой примерно, как я. У него есть внутренняя решимость. Управлять всем в своей жизни. У него есть жена, которой он должен руководить, и ради которой он жертвует собой. У него есть дети, которым нужна его любовь и внимание. У него есть работа, которая требует его время и внимания. Все, что ему подбрасывает жизнь, он во всем этом устойчив и уверен. И, наконец, подумайте о пожилом человеке со всей силой его многолетние трудности. Этот пожилой человек прошел через все муки и испытания, которые бросала ему жизнь. Он выстоял с честью и достоинством, и окружающие люди смотрят на него и обращаются к нему. за силой духа. И смотрите, это уже, это тоже сила, но это не та сила, а другая, да? Это сила характера. И потому что все, что он знает, и благодаря тому, через что он прошел, у него есть вот этот характер. Так вот, мы говорим сейчас не про просто физическую силу, которая есть у Бога, а это сила, характеризующая Бога. Потому что все, что он знает, у Бога есть сила, которая полная и совершенная. Несмотря на то, что у Бога Вселенной есть много разных других характеристик, именно на этих характеристиках сосредоточился псалмопевец. Особенно в отношении любого типа опасностей, встречающихся на нашем пути. Потому что вы можете положиться на Бога. У Бога есть сила, чтобы победить любого врага. Доверьтесь Ему, потому что Он победил всех врагов, которые существовали до самого нашего существования, и победил наших будущих врагов. Следующее слово, которое бы я посоветовала вам выделить в вашей Библии, это слово «с нами». Идея сначала кажется недостижимой, потому что вы чувствуете, что Бог так, так далеко от нас, что вы считаете, говорите, как так может быть с нами? Что имеется в виду с нами? Вот я здесь сейчас, и у меня все проблемы со всех сторон, а Бог так далеко от меня. Но Бог в это же время говорит, я с вами. Но как он может быть с нами, если вот они враги, вот они здесь, я их вижу, вот они здесь. А Бог-то где? Где он? Как это рядом? Где это вот он со мной? Но да, это то, что говорит Псалом. Он с нами рядом. Он не отдаленный от нас, он недалеко. Но вот мой вопрос – и беспокойство мое. Если это правда, что Бог с нами в это такое трудное время моей жизни, то почему тогда я чувствую вот этот ужас? Почему я все равно чувствую ужас? Почему христиане говорят, что совершенно любовь изгоняет страх, а я все равно боюсь? Возможно, у вас совершенная вера, и вы ничего не боитесь, но это не про меня. Я все еще боюсь. Означает ли это, что Бог, что все, что Он сказал, ложь? Вы знаете, переведенное на русский язык слово «с нами» в еврейском означает «настоящий». И это означает, еще есть одно значение, которое можно перевести как «можно найти, когда вам это нужно». Вот это слово, которое по-русски переведено «с нами», имеет значение «можно найти, когда вам нужно». Представьте себе, вот подумайте об этом так, представьте себе, что вы на диване смотрите телевизор, и проголодались, и вам хочется просто перекусить. Не поесть, а перекусить. И вы знаете, в своем доме вы точно знаете, куда пойти, чтобы взять вот что-нибудь такое, чтобы перекусить, пожевать. Вы знаете точно, где это в вашем доме находится. И даже если вы вломились в какой-то дом, вы точно знаете, куда идти. Это такая пентри по-английски называется, кладовочка, кладовая. Там, где лежат всякие такие упаковочки с чем-нибудь пожевать. И вы идете прямо в эту кладовую. Но вам нужно также обратить внимание на то, что здесь есть такой вот активный компонент. Вам нужно встать с дивана и пойти взять то, что вы хотите в кладовой. Вы понимаете, что это значит? Идея здесь не в том, чтобы вы сидели на своем диване, а Бог Отец со всем своим прибежищем и силой пришел бы и послужил бы вам там, где вы сидите на диване и смотрите телевизор. И он такой приходит и говорит: чем же я могу тебе помочь? Что я могу для тебя сделать? Какую же вот тебе принести штучку пожевать, ребеночек мой? Нет, нет, нет. Это не то время, когда нужно верить пассивно, но нужно быть активным. Это то время, когда нужно встать с дивана и пойти за тем, что вам нужно. Бог, как сила и убежище, прямо здесь, для вас. Его можно найти, когда вы ищете его. Но на вам нужно подняться и пойти туда, где лежит то, что вам нужно. В нашем примере это была кладовочка. Мужчины, женщины, братья, сестры, церковь, мы можем искать и находить его убежище, где? В его слове. Мы можем искать и находить его убежище и силу, когда мы молимся ему, когда мы прославляем его. Мы можем искать и находить его убежище и силу через Святого Духа. Пожалуйста, просите, ищите, стучите. Библия обещает, что он ответит. Но дайте я разъясню. Это не значит, что с вами больше никогда не случится грустных и плохих вещей. Этого в Библии нет. Но это значит, что вы знаете Отца, Спасителя, который больше и лучше, чем все эти грустные и плохие вещи, которые случаются с вами или со мной. Знаете, это как когда мои дочери падают и колени сносят кожу на коленях, повреждают колени. Они там кровь, они плачут, но я иду к ним, несу их домой, перевязываю рану, даю им мороженое. Подумайте вот об этом примере. Вы же знаете, все еще болит, болит очень, и кровь все еще течет. И останется шрам, когда все это заживет. Но дело-то в чем? Но их отец, он рядом, и это все, что им нужно. Ну так, это был стих первый. Давайте перейдем к стихам второму и третьему. В этих двух стихах есть несколько слов, которые я хочу, чтобы вы заметили и выделили. А именно земля, горы, море и воды. Земля, горы, море, воды. Что нам пытается показать псалмопевец через эти образы? Обратите внимание, вот это образы того, что мы считаем постоянным, да? Вещи, которые никуда не деваются, их никуда не перенесешь. Вы не можете их никуда двигать, да? Где вы их вчера видели, там они будут и завтра, когда вы вернетесь. Как христиане, так и нехристиане считают землю, горы, моря и воды постоянными и неизменными. Но в отношении этих вот объектов, если бы эти объекты действительно изменились или сдвинулись, вот представьте себе, приходим к океану, а его нет. Представьте себе, если бы их там не было, это полностью бы потрясло вашу веру, да, поколебало бы. Но псалмопевец знает, что в этом нет необходимости. Даже если вы вернетесь к океану, океана нет, не беспокойтесь, потому что те вещи, которые мы считаем самыми постоянными, устойчивыми, они не являются устойчивыми, постоянными по сравнению с самим Богом. Это то, что пытается сказать псалмопевец. Моря, горы, воды, они нестабильны, они ничтожны по сравнению с Богом. Вот то, что он пытается нам сказать через эти образы. Если даже вы не думаете там о земле, о горах, о морях, давайте подумаем о простых вещах, с которыми сталкиваемся каждый день. Мы считаем, что деньги – это что-то постоянное. Или жилье, как что-то постоянно. Некоторые думают, что криптовалюта — это что-то такое, на что можно положиться. Или наша работа, или отношения с любимым человеком. Мы можем думать, что даже что-то типа того, что наше сердце постоянно, но раз за разом доказывается обратное. Псалом говорит: не доверяйте вещам этого мира. А Библия говорит: не доверяйте даже сами себе, потому что многократно это доказывалось, что это не раз подводило нас. Единственное, чему мы можем на самом деле доверять, это Господу. Вот и все. И это приводит меня ко второму пункту – трепет доверия. Если вы посмотрите вместе со мной на стих 4, я бы посоветовала вам выделить слово «река». В русском синодальном переводится «речные потоки». Ранее говорилось, что воды морские будут реветь и пениться. А здесь он говорит «воды», вот в третьем стихе «воды будут реветь и пениться». И вы знаете, это образ хаоса. Нам дается вот этот образ, когда что-то ревет, пенится. А сейчас он дает нам совершенно противоположный образ реки. Почему здесь это дается? Потому что это такое сравнение, и это сравнение очень важное. Библейский рассказ о потопе записан в книге «Бытия». Нам говорят, что построил ковчег, а животные туда пришли, и Господь послал, Яхве послал потоп как часть своего суда над землей. В это же время параллельно есть описание потопа в Месопотамии. И в рассказе месопотамийском о потопе боги в страхе, их боги Месопотамии в страхе спрятались за стенами своей небесной обители, когда хаотические воды вырвались на волю в приступе гнева на человечество и угрожали уничтожить и богов Месопотамии. Даже воды угрожали даже богам других народов, но не Богу Израиля. Это было время, когда никто не знал, что сделают воды. Это был ужас, вызванный такими водами. Давайте я вам еще по-другому немножко объясню. Вы когда-нибудь выходили в море здесь, в Ванкувере? Но воды красивые, мы это знаем. Но вы когда-нибудь выходили на пирс, может быть, в лодке, но даже на пирс посреди ночи? Может быть, половить рыбу, может быть, на ловлю крабов. Это очень тревожное чувство. Потому что когда вы смотрите посреди ночи вниз с пирса или с лодки, что вы в темноте видите? Ничто иначе, как тьму. Вы не знаете, что там в воде. Вы не знаете, придет что-то к вам, вылетит оттуда что-то, нападет на вас что-то. И это пугает и нервирует. Потому что это вы не знаете, что там. И вы становитесь таким вот напряженным и нервничаете. Второе, что следует отметить, это то, что через город Иерусалим река не протекает. Там нет реки, физической реки там нет. Так что это должно было означать, что этот раздел Псалма относится к граду Божьему, то есть город или место, где правит Бог. Как небеса, да, следует это понимать, как Иерусалим, как небеса. И идея здесь в том, что только Бог может утихомирить бурю. И в том месте, где обитает Бог, не будет страха, будет только мир. Вот почему он дает нам образ реки. Море – это как образ хаоса, а река представляет собой спокойствие. Спокойствие. Мир хаотичен, полон беспорядка. Мир всегда колеблется в зависимости от того, что он думает, что он чувствует, что он считает правильным, что он неправильным. Это постоянно меняется. И этому нельзя доверять. Но доверие Господу подобно реке, спокойной, полноводной, мирной, с постоянным течением. Наслаждайтесь и принимайте то, что Он всегда постоянен и стабилен. Это очень важно. И я бы выделил еще пару следующих слов в 6 стихе. В 6 стихе, в самом начале, я бы вот выделил: «Восшумели народы», в синодальном переводе, «двинулись царства». И он обвел именно глаголы: «восшумели», «двинулись». Смотрите, цивилизация развивается на протяжении столетий. У нас чего только теперь нет с технологической точки зрения. Всякие гаджеты. Но здесь Библия в этом псалме говорит о том, что что-то остается неизменным. Народы будут в ярости. Вот то, что восшумели народы, да? Народы всегда будут ненавидеть и воевать друг с другом. Войны были до нас, есть в наше время. И даже когда нас здесь не будет, они будут, войны будут все равно. И эта истина остается неизменной сегодня, она сохранится завтра. Нации будут восставать против наций, государства против государств. И можно сказать, что нации двинутся, вот там, где двинулись царства, это можно еще сказать, нации падут. Есть книга под названием «Один миллиард американцев» Мэтта Иглеса. Я не рекомендую читать, не рекомендую, но краткое содержание здесь подходит как пример. Предпосылка книги придерживается идеи о том, что Америка – великая нация. А она богатая, влиятельная, и все вот эти штуки типа Голливуда здесь есть, и все такое. Но автор говорит, что тут есть озабоченность такая, что Америка теряет это влияние слегонца, и у него есть два предложения, как сохранить этот статус. Во-первых, Америке необходимо увеличить уровень рождаемости, а во-вторых, увеличить уровень эмиграции. И он считает, что если вы повысите рождаемость, то можно повлиять на мышление родившихся в стране и вырастить из них настоящих американцев. В то же время, если вы пустите больше эмигрантов в Америку, то вы также сможете внушить идеологию тем, кто приезжает и называет Америку своим домом. То есть получается, что таким образом он стремится достичь 1 миллиард человек в Соединенных Штатах, потому что, согласно этой книге, чтобы конкурировать с остальным миром, население США должны составлять 1 миллиард человек. Но история снова и снова преподает нам один и тот же урок. Подумайте, любая великая нация, любая, монголы, Римская империя, Британская империя, все они хотели оставаться доминирующей мировой державой, естественно. Но история напоминает нам и продолжает напоминать нам, что все нации падают, все царства падают. Но нам, кажется, нравятся вот эти острые ощущения от доверия политикам, мировым лидерам, которые правят в настоящее время, или к политикам и мировым лидерам, которые будут править. Мы верим в царства, которые кажутся нам хорошими, нации, которые кажутся нам хорошими, самыми большими или лучшими. Народы приходят и уходят. Господь остается заслуживающим доверия всегда. Он не восшумит, он не двинется, он не упадет. И теперь это приводит меня к третьему и последнему пункту. Триумф доверия. И первое слово, которое я бы хотел выделить в стихе восьмом. Первое слово, которое я бы выделил, встречается в стихе 8, и это «дела Господа». «Придите», 8 стих, «придите и увидьте». Не просто обратите внимание на слово, но мы призваны, нас призывают, чтобы идти и поражаться. Поражаться и удивляться тому, что сделал Бог. Я хочу задать тот же вопрос еще раз, который я задал в самом начале. Если Бог с нами в самых тяжелых обстоятельствах нашей жизни, там, где у меня враги приходят на меня, почему я все еще испуган, ужасаюсь? Если Бог со мной, то почему я все еще боюсь? И ответ приходит в стихе 9. Посмотрите, 9 стих. Там три слова, которые бы я подчеркнул. И это такие слова. Лук, копье и колесницы. Лук, копье и колесницы. В то время, когда этот псалом был написан, луки, копья, колесницы были оружием, которому люди доверяли. Люди верили, что с помощью насилия они смогут добиться своего. Если вы победили врага и оказались победителем, это означало, что вы теперь правите, вы теперь добьетесь того, чего вы хотите. Сегодня мы не начинаем насильственную войну против тех отдельных лиц, с которыми мы не поладили. Но все же мы ведем войну против другой. Как? Сегодня я бы обратила внимание на то, как мы используем слова и социальные сети для ведения войн против людей и других царств. Мы всегда полагаемся на свое оружие. И нашим оружием сегодня являются слова. И Библия говорит, что это может быть самым опасным оружием из всех. Словами можно либо ободрить человека, либо полностью его разрушить. Через то, что сделал Бог, Он разрушает то, что мы говорим и делаем. Бог может положить конец тому, на что мы полагаемся. И поэтому посмотрите на работу Христа на кресте. Иисус объявил войну нашим грехам, победил грех и смерть. Зачем? Для чего Он это сделал? Чтобы мы могли жить. Придите, посмотрите на работу креста. Не ждите Пасху. Не ждите, когда вы будете смотреть. Нет, крест всегда, он каждый день, на каждый день нашей жизни, на каждую часть нашей жизни. Я теперь хочу выделить для нас сегодня самый известный стих в этом псалме. Христиане, возможно, не знают весь псалом, но этот стих точно знает каждый христианин. И если вы здесь у нас сегодня первый раз, вот ваше время его услышать. Это самый известный, самый популярный, самый часто цитируемый стих из этого псалма. 10 стих. Выделим. Остановитесь и познайтесь. Слово «остановитесь» на иврите. Вот здесь вот это слово «остановитесь». А на иврите его понимают как «прекрати и воздержись». это как бы его вот такое значение, которое более четко дает понять значение этого слова «остановитесь». «Прекрати и воздержись». Ну вот опять же пример, да. Вы знаете, мои дети не ангелы. Они маленькие дьяволята в платьицах принцесс. Но представьте себе, это даже не надо придумывать, это реальная вещь, которую вы увидите, если придете ко мне домой. Они маленькие дети, они иногда дерутся, да? И они, иногда дверь закрыта, а я могу слышать, как они дерутся за какую-то игрушку. И когда я слышу, что они дерутся, я прихожу и развожу их в разные стороны. И это не только означает, что они тихие и спокойно, но это также прекращает, что вы... это слово также означает прекратить то, что вы делали, и стать спокойным. Только когда мы прекратим свою лихорадочную деятельность, только тогда мы можем начать переживать вмешательство Бога за нас. Поэтому нас призывают остановиться и воздержаться. Возвращаемся обратно к примеру с моими детьми. Мы должны прекратить борьбу, прекратить, остановить ее, а потом обратиться к тому, кто призвал нас прекратить борьбу. То есть сначала вы перестаете драться за эту игрушку или там за какую-то другую причину. Вы остановились, а потом обратились к Богу. А теперь смотрите, ситуация какая. Я вот вошел в комнату, они меня увидели, испугались, бросили игрушку и стоят на меня, смотрят. Все, что ли, мне делать нечего? Дальше что я делаю? Стою, смотрю на них, они стоят, смотрят на меня. Смотрите, следующее слово – познать. Остановиться и познать. Тони Рейнке в своей книге «12 способов, какими ваш телефон меняет вас», я очень рекомендую ее прочитать, в своей книге он дает предложение. И он рассматривает такой вопрос в своей книге, что мы, поколение, которое, когда никто больше не знает, как оставаться в моменте. В своей книге он строит такое предположение, и еще раз повторюсь, я с этим согласен. Предположение такое, у нас есть телефон, мы идем на хайк, и когда мы идем на хайк, или куда мы там идем, неважно, видим в гору, или красивое озеро, или какой-то красивый ландшафт, и мы поднимаемся, видим, что мы делаем сегодня, мы смотрим на него, фотографируем и идем дальше. Мы берем цифровое изображение и быстренький такой мысленный образ, сохраняем их там, а затем идем дальше и больше никогда туда не вернемся. И это привычка, которая уже формируется у нас. И он говорит, когда вы поднимаетесь на гору, на пик, когда вы на самом краю, и вы видите красоту вот этого ландшафта или озера, или еще что-то, почему бы не сесть там и не посмотреть на эту красоту, красоту горы? Если не почему же не посмотреть на то, что Бог, Творец за этим? Его красота, его творение перед вами. И он сделал это для того, чтобы вы смотрели на это, познавали это и понимали, что Бог, который создал эту гору или это озеро, он намного больше, он намного великолепнее, чем вот то, что сейчас вас поразило своей красотой. И вместо того, чтобы сидеть там, созерцать этот образ и понимать, что Бог стоит за этим образом, мы просто идем фотографии, идем дальше. Мы больше не останавливаемся, не прославляем. Мы больше не приходим и не смотрим на дела Иисуса в нашей каждодневной жизни. И теперь представьте себе, если мы будем продолжать дальше таким образом, то у нас подпитывается наше недовольство. Мы подпитываем таким образом наше недоверие. А вот если мы остановимся, удивимся великолепию, и если мы будем помнить, что за этим стоит Бог, мы будем подпитывать наше удовлетворение. Мы будем добавлять как бы масло, питание нашей вере в Иисуса. Ричард Третий, пьеса Вильяма Шекспира, 16 век. Вы можете не знать самой пьесы, но в самой... Даже если вы не знаете, в этой пьесе... Вообще-то студенты эти старшей школы должны это знать, но, возможно, вы не знаете. В самой первой строке этой пьесы, даже если вы не знаете ее всю, вы узнаете, вы знакомы точно с самой первой строкой этой исторической пьесы. «Зима тревоги нашей позади». К нам солнцем Йорка лето возвратилось. Это написано в 16 веке. Давайте переведем немножко на наш современный язык. И это будет значить: сейчас жизнь печальна, но завтрашний день будет лучше. Это как бы дословный перевод, перевод смысла. Церковь. Я такой же, как все остальные. Я надеваю штаны только на одну ногу за раз. И я тот человек, который просто хочет, чтобы 2023 год закончился, чтобы все мы могли двигаться вперед, переходить к следующему, лучшему. Я хочу, чтобы все только самое лучшее было в моей жизни. Но, как Псалом 46 говорит нам, я останавливаюсь и познаюсь. Я складываю свое оружие, потому что есть люди, которым все еще нужен друг. Есть люди, которых нужно ободрять. Есть люди, которых нужно любить. И есть люди, которым нужно провозглашать Иисуса. Я остановлюсь и познаю. Я познаю воплощение Иисуса, красоту и величие Творца неба и земли, вошедшего в наше жилище, став ребенком, младенцем. Какое же это было чудо! Я буду познавать это чудо. Иисус, Его триумф в победе греха и смерти. Это означает, что мы можем доверять Его триумфу. Но только если мы смотрим на Него и познаем Его. Мартин Лютер, немецкий реформатор, любил, очень любил послание к римлянам. Но самый любимый псалом его был Псалом 46. Мартин Лютер любил его так сильно, что написал на его основе гимн. Я его прочитаю. Меня вообще-то просили его спеть, но я сказала: нет, вы знаете, я петь не буду. Достаточно того, что я прочитаю. Гимн, который он написал на основании 46-го псалома, называется «Могущественная крепость». Я прочитаю его. «Бог — наша крепость, наш оплот, бастион, который никогда не подведет. Он — наша защита от потопа и болезней, и невзгод. И зла непримиримый враг, Он милосерд и вечно свят. Боготворит Его весь свет за тем, что не было и нет Ему во всей вселенной равного. Без воли Бога любая власть должна б беспомощной упасть. Но наш единственный хранитель за нас стоит из века в век, избранник Бога человек. Кто он? Как звать его? Спаситель. Господь наш Иисус Христос. И нет для нас другого Бога. Когда бы миру пасть пришлось пред наваждением духа злого, то перед сонмом духов тьмы не устрашиться можем мы. Нас охраняет Царь Вселенной, Судья благой и неизменный, единым словом мощный Он с лица земли их всех сотрет. И мы, не ведая забот, должны надеяться с пелен на суд и верить, что Господь хранит наш дух и нашу плоть Забудь же смертное бытие и плоть, и жизнь земную, и помни истину святую, что царство горнее вовек. Я закончить хочу вот такой мыслью. Мне было 6 или 7 лет. Я очень хорошо помню, я играл дома с отцом. Это была очень простая игра, когда папа догоняет сына, он гонялся за мной по дому. Я очень хорошо помню, как я бежал. Я вбежал в спальню, я забежал в нее, и у меня было достаточно времени, чтобы забежать, закрыть и запереть. И отец остался там, снаружи. Но когда я вот бежал, когда я вот в этом запале закрывал, запирал дверь, бежал, я немножко споткнулся, и я врезался в окно. И окно разбилось на мелкие кусочки, полностью. Все окно разбилось. Ничего со мной не случилось, я не пострадал. Но я так испугался. Это был такой шок для ребенка 6-7 лет, что я в ужасе спрятался под кроватью, в самый дальний угол. И спрятался там. Мой отец, я не знаю как, но он отпер дверь, зашел внутрь. И я помню очень хорошо, что он сделал. Он знал, что я прячусь там. Он встал на колени и позвал меня. Заглянул под кровать и позвал меня. Но я был так напуган. Я не вышел оттуда. И тогда меня папа позвал по имени. Сказал: «Вин, иди сюда. Все будет хорошо». Я помню, как я медленно вылез оттуда. Я подошел, мы обнялись, и он никогда не упоминал об этом окне. Возможно, потому что он такой уже взросленький. Я его спрашивала про эту историю на днях. Он не помнит эту историю. Но мое обращение к вам. Неважно, что вы сделали. Вы можете доверять Иисусу. Вы можете доверять тому, что Он сделал на кресте. Вы можете доверять тому, что Он жил сегодня. Доверять Ему, что Он простит вас, что Он зовет вас, что Он обнимет вас, и что только эта вера в Иисуса спасает вас. Выходите из-под кровати, вылазьте. Он зовет вас. Давайте помолимся. Иисус, для тех, кто все свое доверие отдал Тебе, мы молимся за нас, за всех. Мы молимся за них. Мы молимся за то, чтобы мы не просто увидели это, поняли и пошли дальше. Мы хотим в этом жить. Мы хотим замереть в этом моменте. Мы хотим ощутить это. Мы хотим прожить это. И мы молимся за то, чтобы мы прожили вечность, жили в вечности с ангелами. И для тех, кто еще не знает Тебя, Господи, помоги им. Помоги им понять, что они должны полагаться не на то, что временно на этой земле, а чтобы они всю свою веру разместили в Тебе, Господи. Что все, на что они полагаются сейчас, это все такое ненадежное по сравнению с Тобой. Помоги, Господи, всю веру отдать Тебе и доверяться Тебе полностью, как Спасителю, чтобы они больше не боялись, чтобы они доверяли. И даже несмотря на то, что они когда-то сделали что-то совсем плохое, пусть они будут способны услышать Твой зов, прийти к Тебе, а Ты спасешь, Господи. Убеди их в этом, утеши их в этом, успокой их в этом, дай эту стихию.